16. Контакт. Мы проехали, вероятно, половину расстояния до Ширнинга, когда Джазелла заметила дым. На первый взгляд это могло быть облако, но с вершины холма мы разглядели под расплывчатой шапкой плотный серый столб. Мы молча переглянулись. За все эти годы мы видели всего несколько случайных пожаров, самопроизвольно возникавших ранней осенью, и мы мгновенно поняли, что столб дыма впереди поднимается в районе Ширнинга. Я опустил вездеход на полную скорость. Никогда еще он не мчался так по размытым разрушенным дорогам. Нас скидало и швыряло на сиденье, но нам все равно казалось, будто мы едва ползем. Джозелла сидела молча, сжав губы, не спуская глаз со столба дыма. Она жадно искала признаки того, что горит где-нибудь либо ближе, либо дальше, только не в самом Ширнинге. Но сомневаться уже не приходилось. Мы с ревом промчались по последнему проселку, не замечая трифидов, хлеставших жалами в борта вездехода. Затем, после поворота, мы увидели, что горит не дом, а поленница дров. На мой сигнал выбежала Сьюзен и схватилась за веревку, которая распахивала ворота с безопасного расстояния. Она что-то прокричала, но мы не расслышали за лязгом гусениц. Ее свободная рука указывала не на пламя, а на дом. Только въехав во двор, мы поняли, в чем дело. Посредине нашей лужайки стоял вертолет. Едва я остановил машину, из дома вышел человек в кожаной куртке и бриджах. Он был высокий, белокурый, лицо его было обожжено солнцем. С первого же взгляда я почувствовал, что где-то уже видел его. Он помахал нам, весело улыбаясь. «Мистер Билл Мейсон, я полагаю», — сказал он, когда мы подошли к нему. «Меня зовут Симпсон, Айван Симпсон».
«Помню», — сказала Джозелла. «Вы привели в тот вечер вертолет в университет».
«Совершенно верно. Вы молодец, что помните. Но чтобы доказать вам, что у меня тоже хорошая память, я скажу вам, кто вы. Вас зовут Джозелла Плейтон, и вы автор...»
«Вы ошибаетесь», — строго прервала его Джозелла. «Меня зовут Джозелла Мейсон, и я автор Дэвида Мейсона».
«А, да. Я только что видел оригинальное издание и скажу, если мне будет позволено, что выполнено оно с отменным мастерством».
«Постойте», — сказал я. «Этот пожар...»
«Да ничего страшного. Ветер дует от дома. Хотя боюсь, что запас ваших дров погиб».
«А что произошло?»
«Это Сьюзен. Она ни за что не желала, чтобы я пролетел мимо. Услыхав шум мотора, она схватила огнемет и стала искать, как подать сигнал. Дрова были ближе всего. Такой костер прозевать невозможно».
Мы вошли в дом и присоединились к остальным.
«Кстати», — сказал Симпсон, — «Микаэль велел мне, чтобы я прежде всего принес извинения».
«Мне?» — спросил я удивленно.
«Вы были единственным человеком, который усмотрел в трифидах опасность, и он вам не поверил».
«Но вы хотите сказать, что вы знали, где я нахожусь?»
«Несколько дней назад мы узнали примерный район вашего местонахождения. Нам рассказал парень, которого мы все очень хорошо помним. Коукер».
«Значит, Коукер тоже спасся», — сказал я. «Я видел могильник в Тиншеме и решил, что он погиб от чумы». Позже, когда мы поели и выставили наши лучшие бренди, он рассказал нам историю своей группы. Оставив Тиншем на милости принципы мисс Дюран, партия Микаэля Бидли направилась вовсе не в район Биминстера. Она двинулась на север, в Оксфордшир. Мисс Дюран сознательно обманула нас с Коукером, о Биминстере не было сказано ни слова. Они нашли поместье, удовлетворявшее, как им сначала казалось, всем их требованиям, и они, несомненно, закрепились бы там, как мы закрепились в Ширнинге. Но угроза со стороны трифидов все усиливалась, и недостатки этого места обнаруживались со все большей очевидностью. Через год Микаэль и полковник сочли, что оставаться там нецелесообразно. В это поместье уже было вложено немало труда, но к концу второго лета все согласились, что, чтобы построить общину, необходимо мыслить категориями десятков лет. Кроме того, необходимо было понять, что откладывать переезд нельзя, позже будет труднее. Им нужно было место, которое бы обеспечивало дальнейшее развитие, район, окруженный естественными препятствиями так, чтобы достаточно было очистить его от трифидов всего один раз.
Сооружение и укрепление изгородей требует больших усилий, а с увеличением общины пришлось бы увеличивать их длину. Ясно было, что лучшим естественным препятствием, которое может заменить изгороди, является вода. Группа провела дискуссию относительно достоинств различных островов. В конце концов, решено было выбрать остров Уайт, главным образом из-за климатических условий, хотя многие сомневались, удастся ли его очистить. И в марте они снова погрузились и отправились в путь.
«Когда мы туда прибыли, — рассказал Айвен, — нам показалось, что трифидов там еще больше, чем на старом месте. Едва мы устроились в одном старом помещичьем доме возле Готшилла, как они стали тысячами скапливаться вокруг стен. Мы дали им недели две, а затем уничтожили их огнеметами. Стерев порошок первую партию, мы дали им накопиться снова, перебили их во второй раз и так далее. Там мы уже могли позволить себе не жалеть горючей смеси, потому что с полным уничтожением трифидов надобность в огнеметах отпадала. На острове их могло быть довольно ограниченное число, и чем больше их собиралось вокруг дома, тем больше это нам нравилось. Нам пришлось проделать это десяток раз, прежде чем начали сказываться результаты. Все пространство вокруг стен покрылось обуглившимися головешками, и только тогда они стали избегать нас.
Черт возьми, их оказалось куда больше, чем мы ожидали.
На вашем острове прежде было по меньшей мере полдюжины питомников, разводивших трифиды высших сортов, не говоря уже о тех, которых держали в частных садах, — заметил я.
Это меня не удивляет. Судя по всему, этих питомников могла быть и целая сотня. Если бы меня спросили раньше, я бы сказал, что у нас в стране несколько тысяч этих тварей. В действительности же они, наверное, исчислялись сотнями тысяч.
«Да, примерно», — сказал я. «Они могут расти практически повсюду, и они давали большой доход. Когда они были огорожены в питомниках и на фермах, казалось, что их не так уж много. Впрочем, все равно, если учесть, сколько их здесь вокруг нас, то надо полагать, что целые области в стране должны быть сейчас свободны от них».
«Это точно», — согласился он. «Но поселитесь где-нибудь в такой области, и через несколько дней они начнут собираться там. Я и без пожара, который устроила Сьюзен, догадался бы, что здесь живут люди. Вокруг каждого обитаемого места они образуют этакий темный бордюр. Одним словом, через некоторое время толпы вокруг нашего дома сделались реже. Может быть, они нашли, что это вредно для их здоровья, или им не нравится топтаться по обгорелым останкам своих родичей, ну и, конечно, их стало меньше. Тогда мы изменили тактику и сами вышли на охоту за ними». Это было нашим главным занятием в течение месяцев. Мы прочесали каждый дюйм острова, так нам во всяком случае казалось. Мы считали, что истребили всех трифидов до одного, маленьких и больших. И все-таки на следующий год они вновь ухитрились появиться, и еще через год после этого. С тех пор мы каждую весну проводим интенсивный поиск ростков из семян, которые заносятся к нам ветром, и уничтожаем их на месте. Одновременно мы организовывались. Сначала нас было 50 или 60 человек. Я вылетал на вертолете, и когда я обнаруживал какую-нибудь группу, то садился и передавал всем приглашение присоединиться к нам. Некоторые соглашались, но очень многие отказывались. Они избавились от одного правительства и, невзирая ни на какие трудности, не желают другого. В Южном Уэльсе есть несколько групп, которые создали нечто вроде племенных общин. Они отвергают любую форму организации сверх необходимого минимума, ими же самими установленного. Такие же общины имеются и в других каменноугольных районах. Обычно во главе их стоят шахтеры, которые в ночь катастрофы находились в смене под землей и не видели зеленых звезд. Бог знает, как им удалось потом выбраться из шахт на поверхность. Некоторые столь решительно не желают никакого вмешательства извне, что стреляют по вертолету. Такая компания есть в Брайтоне.
«Знаю», — сказал я. «Меня они тоже прогнали».
«В последнее время я нашел еще несколько таких. В Мейдстоне, в Гилфорде и в других местах. Из-за них мы и не нащупали вас раньше. Летать в этот район небезопасно. Уж не знаю, что они себе вообразили. Возможно, завладели большими запасами продовольствия и боятся, что их заставят с кем-нибудь поделиться».